Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник», в студии Татьяна Ладяева и Мария Меркулова. Таня, здравствуй.
Приветствую тебя.
Как ты относишься к улучшению городской среды? Похорошела ли Москва в последние годы, как ты считаешь?
Поскольку не все последние годы я находилась в Москве, наверное, объективно я
тебе город кажется комфортным?
Есть, конечно.
Давай возьмем центр хотя бы.
Если сравнить с регионами, то, конечно, безусловно, это максимально комфортный город, но есть над чем всегда работать.
Всегда есть над чем работать, я согласна. Но смотри, что говорят некоторые специалисты, что благоустройство городской среды и развитие инфраструктуры упрощает, конечно, нашу жизнь, делает ее более комфортной, само собой, но плохо сказывается на здоровье. К примеру, вырубка деревьев ради расширения дорог способствует ухудшению экологии, что логично, здесь согласимся, наверное. Ровная асфальтовая поверхность приводит к плоскостопию. Ну, ничего страшного, у нас для этого есть плитка, которая вылетает и красиво плавает, хотя была уложена всего ничего назад, ну ладно. Изобилие лифтов, мол, делает нашу жизнь менее подвижной. Ага, сейчас я буду каждый день бегать на 14 этаж. Да-да-да. А плотность застройки провоцирует развитие депрессии.
Я сразу чувствую, что ты против вообще вот подобного мнения.
Ты знаешь, я понимаю, что это все действительно есть. Я согласна с этим. Но я считаю, что плюсы перевешивают минусы здесь абсолютно точно.
То есть ты за комфорт?
И депрессии. Да, я за комфорт 100%.
Слушай, несколько еще примеров хочется привести. Надо вообще сказать, что это вот весьма интересное наблюдение. Такая статья, которую наши коллеги из РИА Новости опубликовали. По поводу вырубки деревьев мы сказали, но мы понимаем, что, в принципе, городской воздух — это действительно отдельная боль и проблема, которая у нас существует.
Да.
Из-за пробок многие пересели с личного транспорта на общественный, а это рассадник инфекции.
И это, судя по всему, вообще стратегия городского развития
вот.
Транспортного в Москве,
в условиях
по крайней
пандемии,
мере.
В условиях пандемии, да, рассадник инфекции — это вообще особо актуальная информация. Значит, ровные дороги и то, что без бордюров, без всяких ям, это плоскостопие, мы сказали. Зависимость от лифта, да, существует. При этом, смотри, лестницы. Очень многие сейчас делают отдельный вход, да, в новых домах строят отдельный подъезд, где именно идет лестницу, но которая предназначена как эвакуационный пожарный выход, да, и там лестница неправильная, то есть неправильная ширина, неправильные наклоны, и ежедневно перемещаться по этой лестнице невозможно, поэтому твой единственный вариант идти как бы через основной вход, там, где есть, возможно, только лифт, и нету, в принципе, вот той самой лестницы. Интересные еще примеры в Швеции приводятся, там ввели, ну, некогда, несколько лет назад, точнее, обязательное ношение шлемов для велосипедистов, который младше 16 лет, и вот такая вот, может быть, неожиданная причина, но, тем не менее, в результате многие подростки отказались от велотранспорта, потому что им не нравится, что все знают, сколько им лет. Ну, как бы для подростков это действительно может быть важно, а вот тут вот как бы...
Я тебе больше скажу, почему российские подростки были бы против? Ну,
почему?
Их шапку-то не заставишь. Это мама
точно.
Опять со своей шапкой, это еще целый шлем.
Отказ от велосипеда к чему приводит? К росту ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний у детей, да, вот, ну, действительно сказывается негативно на здоровье.
Какой интересный кейс для вот этого вот непонимания абсолютного поколенческого, да, что как подростки могут, казалось бы, на такую обычную меру
отреагировать. Ну, вот, тем не менее, борьба по поводу, да, безопасности детских площадок, которые все огорожены, или мы говорим, если про такие детские площадки, которые находятся в торговых центрах, какие-то игровые площадки. В чем здесь проблема? Что в сотни раз, конечно же, стало меньше и уменьшилось количество разбитых коленок и каких-то там ободранных локтей и так далее, но ребенок не получает навык самостоятельной оценки травмоопасности игр, не учится координации, теряет возможность самому придумывать условия игры, как бы для него уже все расписали. Много освещения, тоже негатив есть, да, даже вот есть такое понятие, как световое загрязнение, это плохо влияет на наше зрение.
На наш сон,
и...
кстати.
Неблагоприятная визуальная среда. То есть это высокая плотность застройки, это монотонная поверхность этой застройки, это невозможность видеть горизонт, и это ведет все к плохому моральному твоему состоянию, вплоть до депрессии.
Здесь
вот
я
такие пункты
точно
существуют в действительно возможном таком негативном эффекте от благоустройства городской среды.
Давай узнаем, что по поводу всего этого думает врач Александр Коробиненко, заслуженный врач России, профессор медицинского университета имени Пирогова, терапевт, пульмонолог. С нами на связи сейчас Александр Александрович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Александрович. Ну вот из всех перечисленных
пунктов,
да, вот какие действительно неоспоримы и действительно благоустройство негативно сказывается на нашем здоровье? А где все-таки мы можем поспорить и найти, может быть, какой-то, да, больше плюсов, нежели минусов?
Ну, то, что вы обсуждаете, это, конечно, актуально для людей и входит в понятие здорового образа жизни. А вот то, что нас, обычных людей, повреждает ежедневно, на что мы мало обращаем внимания, это, конечно, борьба с теми стрессами, которые нам преподносят ситуации дома, на работе, в общественных местах.
Это, и вообще, конечно, мы в пандемию живем, чего уж тут.
Да. И, ну и пандемия, конечно, добавляет к этому. Это все выливается в депрессию. Она проявляется по-разному, угнетением работоспособности, угнетением самочувствия и так далее. Поэтому, конечно, большинство людей, они нуждаются в психологической поддержке, в психологических тренингах. Еще на что хотелось бы обратить внимание, это то, что у нас в стране, но и не только в стране, у нас это и во всем мире, большая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Да.
И на первом месте по причинам этой смертности лежит неудовлетворительное лечение артериальной гипертонии. Артериальная гипертония, к сожалению, проявляет себя очень небольшими признаками нездоровья. Иногда человек их вообще не ощущает. Но заканчивается нелеченная гипертония крайне плохо для человека. Это либо инфаркт, либо инсульт, либо внезапная сердечная смерть. Поэтому, конечно, люди должны быть настроены на регуляцию артериального давления.
Согласимся, возрасте, конечно, обязательно. Александр Александрович.
В возрасте после 40 лет.
Да лучше и раньше. Ничего страшного в том, чтобы следить за давлением, ничего сложного в этом тоже, в принципе, нет. Разочек в день хотя бы его померить, а лучше два раза.
Конечно, я согласен с вами. Теперь гиподинамия и ожирение, о котором вы говорили, они, конечно, тоже привносят свое повреждающее действие на людей. Поскольку это ведет к тому, что вообще снижается иммунитет. А это ведет к тому, что могут развиваться другие болезни на фоне этих вот этих отклонений.
Александр Александрович, простите, я бы хотела вот по поводу гиподинамии, по поводу лифтов поговорить. Вы за или против лифтов? У нас, например, на работе в лифте висит наклеечка «Берегите лифт». Лифт сохраняет ваше здоровье, а не вредит ему.
Но, во всяком случае, я отношусь здесь так, что каждый человек для себя рационально выбирает, чем ему пользоваться. Или ногами ходить, или лифтом пользоваться. Если здоровье позволяет, если человек в хорошей физической форме, то ему, конечно, лучше пройти пешком, допустим, этажа 3-4. Ничего в этом, так сказать, сногсшибательного нет.
Вот, Александр Александрович, то есть люди должны понимать, что если у них есть, например, проблемы с лишним весом, не нужно вот так вот с утра пораньше, все. С сегодняшнего дня я хожу на свой 16 этаж пешком, каждый день.
Один этаж
и прошли,
так можно
же и сердечко надорвать.
Из одной крайности в другую тоже не стоит переходить, потому что это может закончиться плохо. Особенно для нетренированного человека.
Вот.
Александр Александрович.
Есть понятие еще тренированности, понимаете? Угу. Тогда, когда мы говорим о физических нагрузках и гиподинамии. Мы, конечно, в большинстве своем в условиях наших бытовых нагрузок не совсем догружены, как это полагается по физиологическим нормам.
А вот как раз я хотела уточнить, а вот люди, которые, ну, допустим, это сами понимают, что ведут преимущественно сидячий образ жизни, мало двигаются и так далее, и поэтому идут в фитнес-центры, спортивные залы, ну, там 2-3 раза в неделю занимаются.
Да
компенсируют ли?
Просто гуляют.
Это прекрасно.
А это достаточная компенсация? Или необходимо вот все-таки, когда там есть рекомендации 10 тысяч шагов каждый день, или может
один
быть чаще?
Один кардиолог, ты знаешь, нам в эфире Татьяна говорила, что нужно в 5-6, а лучше 7 дней в неделю по полчаса физнагрузки.
физиологические нагрузки, они были всегда, так сказать, необходимы для нормального жизнесуществования человека. И вообще понятие обычной физической нагрузки, это является то, что человек должен без труда переносить повседневные нагрузки, там, работу, пребывание на работе, пусть он даже сидит, но умственно он тоже, так сказать, нагружается, если это интеллектуальный труд, на это тоже идет расход энергии. А вообще надо понимать, что, значит, человек должен себя ощущать комфортно в тех ситуациях, когда он обязательно выполняет хотя бы, вот как вы сказали, 30-минутную физическую нагрузку, ну, легкую физическую нагрузку, там, например, раньше вот у нас по радио в Советском Союзе была утренняя гимнастика. Я ее с удовольствием всегда делал, так сказать, и чувствовал себя хорошо, когда шел на работу. Вообще вот привычка, восстановить эту привычку, делать утреннюю гимнастику дома, там, значит, в каких-то...
Ну, это, безусловно, действительно полезно.
В студии с утречка, когда у нас бодрое утро в эфире.
Да, да. Хорошо, хорошо себя активизировать, принять душ, такой ободряющий душ, это всегда очень хорошо.
Александр
это
Александрович, всегда... а если я с утра, вот когда лето, я действительно люблю пойти на пробежку, на утреннюю, если есть такая
хорошо.
Возможность. А вот где лучше, скажите, пожалуйста, как врач, где лучше бегать в условиях как раз-таки нашей городской среды? Потому что ведь есть, значит, мнение, что асфальт, это, ну, это плохо, это бьет по коленям.
Плохо,
да,
для суставов.
Собственно.
И вот еще пишут, что ровные дороги – это плоскостопие.
Да, я не знаю, что они там пишут, эти специалисты. Конечно, наверное, если это многокилометровые какие-то походы и прочее, каждый день или работа там стоячая, ходячая там работа. Это одно дело, это уже, так сказать, профессиональная нагрузка, которая требует определенной подготовки, ну и мало того, это и влияет еще в дальнейшем. Мы же знаем, что, например, спортсмены, ходьба спортивная, лыжи, коньки, это все нагрузка на опорно-двигательную систему, прежде всего на ноги. И есть ли у них там чаще плоскостопие или нет, я не спортивный врач, мне сложно об этом
судить. Ну, то есть нужно, да, еще проверить эти данные.
Но, по крайней мере, никто из бывших таких вот спортсменов на плоскостопие не жаловался.
Александр Александрович, можно завершающий вопрос? Мне кажется, интересный момент по поводу влияния городской среды на состояние нашего зрения и по поводу освещения, которое нас окружает постоянно. Очень мало дневного света, постоянно где-то, что на улице, лампы, и всегда вопрос, да, какого они тоже качества. И в помещении мы находимся, тоже постоянно освещено. Мы как-то вообще в состоянии повлиять вот в такой ситуации на наше здоровье, да, вот на состояние нашего зрения.
Правда ли, что город делает нашему зрению плохо?
Ну, я хотел бы сказать так, что я вспоминаю Москву, допустим, до 80-х годов. Это был действительно такой немного мрачный такой город, особенно в вечернее, в ночное время. Но в принципе, и, конечно, слишком яркое освещение, там какие-то вспышки и так далее, они могут возбуждать просто
нервную систему, да?
Психологическое состояние человека, вызывать стрессовые дополнительные какие-то ощущения. Поэтому, конечно, надо, как говорится, соблюдать умеренность в этой световой гамме.
А все-таки холодный или теплый свет полезнее для зрения?
Теплый свет.
Теплый.
Да.
Поняли вас. Александр Александрович, спасибо вам большое. Александр Карабиненко, заслуженный врач России, профессор медицинского университета имени Пирогова, терапевт и пульмонолог, был с нами на связи. Ты знаешь, Таня, я вот думаю, благоустройство вообще-то городское, это во многом, наоборот, стимул для людей больше проводить времени на улице и ходить пешком. Ну смотри, если все перерыто, если вместо газонов лужи и грязь, если вместо
асфальтированных... Никто на прогулку не пойдет.
Да никто не пойдет, конечно. Все постараются как можно быстрее там нырнуть в какой-то транспорт, будь это личный или общественный, и оказаться дома. Не хочется гулять в таких условиях. А если все вокруг красиво, аккуратненько, нет этих луж, нет этих ям, там льда, например,
зимой. Но вопрос в том, когда здесь, какие аргументы приводят, что люди пойдут гулять и будут развивать свою ту же самую плоскостопие, о которой мы сегодня уже говорили.
Да что ж такое-то?
Но здесь, мне кажется, понимаешь, я вот в своей голове не могу представить тот город.
Правда.
Вот не могу представить тот город тогда, который будет и комфортным, и полезным для здоровья.
А что вот плоскостопие? Я не понимаю.
Тогда там
ровная дорога
быть.
Мешает? То есть нужно бегать по лесу среди палок вот с неровным покрытием,
бегать,
в ямы проваливаться, щиколотки выворачивать?
Подожди, ну, во-первых, в тех же самых парках есть специальное покрытие для пробежки.
Оно
и оно действительно, да, и оно действительно по нему удобнее бегать, и самочувствие будет намного лучше. Вот как я, по крайней мере, тоже чисто субъективно говорю, отмечаю по своему состоянию.
Даже при условии, что ты носишь хорошие беговые
кроссы. При этом условии.
Даже при этом условии. То есть тебе комфортнее просто вот... Асфальт сам по себе дискомфортен. Я просто не бегун вообще ни разу.
Но при этом я, опять же, не бегаю в лесу, где есть куча ям, понимаешь?
Если вы видите, что я бегу, лучше тоже начинайте бежать, потому что я явно не делаю это добровольно.
В общем, как все-таки будет выглядеть вот такой вот полезный для здоровья город, это большой вопрос.
И есть ли такие города? Давай узнаем это у городостроителя, эксперта по развитию городов и агломерации, архитектора Илья Заливухин с нами на связи. Илья Вячеславович, приветствую.
Да, здравствуйте.
Илья Вячеславович, можете ли вы привести пример города, который не только суперкомфортен, но еще и суперполезен, не дает нам вот плоскостопия, я не знаю, там...
Не влияет на наше зрение каким-то образом.
Да, не вызывает
экология
депрессии.
Прекрасная.
Слушайте, ну, на самом деле, мы же все очень много лет, веков, миллионов лет жили на природе, да?
Да.
И поэтому, вот, кстати, зеленый цвет, он... наиболее вообще различим человеческим мозгом, потому что мозг привык генетически, да, видеть зеленый цвет. Поэтому, ну, конечно,
поэтому я так обожаю лето. Много зеленого.
Подождите, у меня сейчас единственное, простите, я тем чуть-чуть, а у кого дальтонизм? Они же как раз-таки не могут различить, у них проблемы с коричневым, зеленым и красным. Почему же зеленый является?
Это уже особенность.
Все, простите.
Скажем так, в большинстве своем. Потому что все-таки жили на природе. Вот. Поэтому город – это противоестественно для человека в принципе. Вот, поэтому...
Ну, в общем-то, мы поняли.
Да, вот. Поэтому, но, конечно, инфраструктура и все преимущества, которые дает город, они, ну, людей, конечно, привлекают. Вот. Поэтому главная задача, ну, на мой взгляд, и такие города есть, это сохранить как можно больше природы, естественно, в городе, в мегаполисе, вот, в котором человек может отдыхать, гулять, там, не знаю, наступать на корни деревьев, просто ходить по траве.
Как
по
говорится,
земле.
Пойди потрогай траву, да, вот это вот полезное занятие.
Вот, да. Ну, например, вот я 2 года назад был в Нью-Йорке, да, и Манхэттен, парк центральный в Манхэттене, да, он дает такую возможность там полазить, походить по камням, походить по какой-то неровной поверхности и так далее. В Берлине Тиргартен, да, вы можете, например, пойти прямо в лес посреди города, да, то есть это не даже...
Вот,
это даже
да,
не
ну, Илья Вячеславович, с другой стороны, смотрите, получается, что это, ну, возьмем Манхэттен, допустим, то есть это так уголок, вот. Это кусок mm-hmm. природы, вписанный в сам Манхэттен. И mm-hmm. на самом, то есть совершенно все равно отдельно существуют городская часть и
да.
природная часть. Они
да.
не
да.
взаимопроникают друг в друга,
вот
они
это...
раздельны.
Нет, они проникают, но, понимаете, в этом и есть, собственно, моя главная идея, да, что все-таки должна быть возможность, если у вас есть в этом какая-то необходимость, на самом деле довольно часто, да, это бывает, все-таки отдохнуть от города, пойти и погулять по природе. Потому что, на самом деле, создать вот такие вот условия, как бы, да, для того, чтобы не развивалось плоскостопие, но при этом действительно среда была полностью безопасной и так далее, и доступной, ну, практически невозможно. Поэтому должна быть вот такая альтернатива. То есть вы можете либо быть в абсолютно безопасной среде, либо вот рядом с вами где-то, да, в карманном парке, или в большом парке, или, я не знаю, у вас во дворе была бы ситуация, где бы мы могли просто вот как бы соприкоснуться с природой.
Согласна.
Вот, потому что вот так вот совместить это довольно сложно, потому что кому-то все-таки нужна...
А мне кажется, это совместить как раз-таки очень легко. Если везде, вот как мы уже сегодня отметили, да, и между собой порассуждали, если везде будет комфортная городская среда, то люди будут и больше...
Охотнее ею пользоваться.
Да, все верно.
В принципе,
и свободное время, может быть, больше иметь, да, если там тоже будет технологии как-то развиваться, и, в принципе, у нас будут освобождаться, да, там от каких-то прочих дел, или будет как раз-таки на дорогу мы будем меньше, допустим, времени
вот,
тратить, да?
Совершенно верно. Мы больше времени на себя.
Мы будем гулять, мы будем заниматься спортом, у нас будет желание, время, вообще силы жить. Это делать, мне кажется.
Ну, в общем, мы довольно скептично относимся, Илья Вячеславович, вот в чем дело. Ну, по крайней мере, я вот
как
к этой теории, что, видите ли, комфортный город вредит нашему здоровью. Ну, не бывает, во-первых, ничего идеального, извините, но так устроен наш мир, да, это глубоко философские вопросы. Но что, на ваш взгляд, вот, например, возьмем Москву, что больше всего вредит нашему здоровью, вот что самое нездоровое? Может быть, полезное? Удобное, но не здоровое.
Вот урбанисты что-то придумали, но вот надо признать, что допустили, допустим, ошибку.
Вот, это, вот так делать было не нужно. Да.
Ну, скажем так, подземный транспорт, да, все-таки, он достаточно, ну, угнетает, может быть, людей, да, потому что находиться больше там какого-то времени под землей довольно сложно. Вот. И вроде бы как внеуличный транспорт, он полезен, ну, он просто увеличивает, да, скорость и уменьшает время, да, перемещения, но при этом довольно дискомфортно там находиться. То есть метрополитен, который был придуман 100 лет назад,
суперудобный,
он суперудобный, но да, его можно как-то минимизировать все-таки. То есть в этом появляется наземный транспорт, там, знаете, скоростные линии автобусов, вот московские центральные диаметры, которые все-таки идут.
Я, кстати, обожаю вот на всяких этих МЦД, МЦК ездить, это
да,
потрясающе.
Ну
вот
город,
опять же, а вот давайте город. Представим, не будет метро, особенно если в Москве и в Санкт-Петербурге, и как, ну вот будем мы стоять 3 часа в пробке, это тоже вряд ли пойдет на пользу.
А кроме того,
здоровью.
Загазованность увеличится, потому что вместо метро, которое работает на электричестве, будет больше с двигателем внутреннего сгорания транспорта на улице.
Ну, есть и другие способы, на самом деле, минимизировать количество передвижений, да, можно больше, например, жить в центре города и ходить пешком.
Конечно, можно, Илья Вячеславович, да, деньги бы были, а так-то все можно.
Нет, вот для этого можно сделать определенные, конечно, действия, градостроительную политику чуть откорректировать, вот, и тогда у нас появится больше жилья в центре. Например, очень много там нежилых помещений, которые просто невозможно перепрофилировать в жилье, вам просто никто это не даст. Вот. А на самом деле, если это сделать, то вот намного больше людей будет доступно просто даже маленькую какую-то квартиру, но иметь в центре города. Как, кстати, происходит в Санкт-Петербурге, где огромный жилой фонд в центре города. Вот. Ну, то есть решение как бы есть, да, вот. Просто нужно, ну, понимать, что вот это передвижение на метро, например, вроде бы комфортное, да, откуда-нибудь из дальних районов города в центр, оно ни к чему хорошему, в общем, психологически не приводит. Час метро туда и час метро обратно.
А если наоборот?
Ну, я хотела
из центра
здесь
на работу.
Из центра ездить, да, час метро.
А, без разницы.
Да, здесь разницы особо не будет. А представляешь, если ты живешь на одной окраине, а работа твоя будет не в центре, а вообще в другой стороне Москвы, ты будешь еще дольше тогда есть.
А если
невозможно так
прогадать,
мне
кажется.
А вот по поводу жилья, позвольте, так как у нас не так много времени остается, по поводу жилья, вот интересный ведь пункт, что вот эта вот монолитная застройка, все монотонное, одного цвета, очень плотная застройка, значит, негативно сказывается на нашем моральном состоянии, приводит к депрессии. Илья Вячеславович, вы согласны? И что, ну, что нам тогда делать? Разноцветные дома рисовать? Ну, вряд ли это поможет.
Вообще уныль, конечно, страшная в определенное время года.
Да. Это, смотрите, застройка должна быть в городе разная вообще, по разной высотности, разной типологии. Там, в зависимости от того, где вообще расположена эта застройка, она может быть от 2 этажей, то есть индивидуальные дома внутри города могут быть, вот, до там 102 этажей, то есть абсолютно разная. Причем сделана должна быть разными собственниками земли, соответственно, разными девелоперами, разными архитекторами, и тогда это будет абсолютно... Вот самое страшное, что есть, это массовая застройка, вот одинаковыми домами, даже если они цветные. Понимаете, вот эта вот монотонность, как бы, да, постоянных зданий, это, конечно, очень угнетает. Поэтому где-то должен быть вообще парк, лес дикий, про который я сказал в самом начале, да, с камнями, с корнями, по которым можно гулять. Вот, а где-то около там станции пересечения наземного метро с другим наземным метро или еще с метрополитеном, вот, может возникать центры, как в Токио, там, кстати, тоже зимними, ой, не зимними, а такими садами на крыше, откуда весь вид тоже раскрывается,
кстати,
на город.
Да, было
тоже
очень
можно
интересно
на корни наступить деревьев, да, причем где-то там это на этаже на 40-м, 50-м.
Ну вот, что, Илья Вячеславович, будем ждать вот такой городской среды. Да, будем надеяться.
Мечтать, да. Город мечты, в общем, будем строить. Илья Вячеславович, вам спасибо большое. Илья Заливухин, градостроитель, эксперт по развитию городов и агломерации, архитектор, был с нами на связи. Ну, а мечтали мы об идеальном городе для жизни и для здоровья вместе с Татьяной Ладяевой в студии «Радио Спутник».